Глава 14. Уже на последних ступеньках винтовой лестницы у Канта вовсю слезились глаза от сернистой гари в воздухе. В желудке тошнотворно крутило. Горло сжалось, как будто сились не допустить эту зловонную мерзость в легкие. Лестница, наконец, опорожнилась в недра темного извилистого туннеля. За неимением какого-либо иного прохода группа последовала по нему. Рами прикрыл рот и нос полой своей рясы песца.
«Да мы тут задохнемся, прежде чем отыщем это проклятое логово!»
Каста, идущая по другую сторону от Канта, двигалась с такой непринужденной грацией и невозмутимостью, словно прогуливалась по темному саду. Троица следовала за Тихоном, Фреллем и Лирой, а Шут и Мед прикрывали им спины.
«Гляньте-ка сюда!»
— воскликнула вдруг Каста, указывая на ядовитую изумрудную прожилку, прорезавшую черный камень стены. Та слабо светилась.
«Что вы об этом думаете?»
Фрель немного отстал, явно привлеченный этим вопросом.
«Холм, на котором расположен вышний оплот, весь испещрен такими прожилками. Многие считают, что это злокозненная порча, восходящая к забытому веку, когда мир на многие тысячи лет погрузился в хаос».
Тихон поднес ладонь к одному из этих сверкающих швов, словно грея руку перед очагом.
«Это ранний, оставшийся от древних творений», — вынес он свой вердикт. «Пораженный алхимией, утраченный во времени, он все еще источает слабые, но смертельно опасные эманации».
Фрейль взмахом руки поторопил замешкавшуюся было группу.
«Я слышал, что исповедники употребляют соленый эликсир, полученный из семян гинкина, чтобы защититься от недомоганий, вызываемых ранием».
«А как насчет нас?» — полюбопытствовал Канте.
Фрейль пожал плечами.
«Нам лучше здесь особо не задерживаться, особенно на такой глубине».
Канта сглотнул, поспешно двинувшись дальше и держась подальше от стен. Группа продолжила путь в молчании, время от времени кашляя от сернистой вони. Через какое-то время показался и ее источник. Проход впереди пересекал ущелье с крутыми склонами, как будто подземная богиня Нефина прорубила его своим обсидиановым клинком. Над окутанной паром пропастью был перекинут узкий каменный мостик. Едва неудушенный невыносимым жаром и мерзким запахом, поднимающимся снизу, путники замедлили шаг, приближаясь к нему.
«Только гляньте на колонны по бокам от моста», — заметила Лира.
Канта вытер с глаз жгучие слезы. Перед входом на мост возвышалась пара колонн в виде огромных змей, свернувшихся на пьедесталах и высоко задравших откинутые назад головы с раздувшимися капюшонами, увенчанные шипастыми коронами.
До столпившихся перед мостом доносилось тихое, но неумолкающее шипение.
«Это еще что такое?» —
прошептал Рами, явно не слишком хорошо разбирающийся в пантеоне халиндийских богов.
«Рогатые аспиды», — ответил ему Канте, — «символ повелителя тьмы, владыки Дрейка».
Тихон собрал всех вокруг себя.
«Тогда они наверняка отмечают вход в логово Ифлиленов».
В этом явно никто не сомневался.
«Ладно, пошли дальше», — поторопил всех Фрель.
Группа поднялась на мост и направилась через него, опять двигаясь быстрее. Не удержавшись, Канта глянул через край. Шипение исходило не от скульптурных змей, а от пара, поднимавшегося снизу. Из расселины так сильно несло серой, что перехватывало горло. Сквозь застилающие глаза слезы он углядел внизу зловещее свечение, ту же тошнотворную зелень сияющих прожилок в черном изломанном камне. Канта поежился, припомнив предупреждение Тихона, и остаток пути по мосту преодолел бегом, после чего присоединился к остальным, собравшимся подаркой, ведущей в большой туннель. Камень наверху был испещрен какими-то таинственными символами, светящимися отвратительным зеленым светом, как будто сами эти прожилки в скале подчинялись воле Ифлиленов.
«С этого момента надо соблюдать еще большую осторожность», — предупредил всех Фрель.
Канте опять замешкался, как и при входе в цитадель исповедников, только на сей раз Шут и Мед не смогли подтолкнуть его. Вообще-то, никто не двинулся с места, все лишь обменялись обеспокоенными взглядами. Отойдя от шипящей пропасти, они услышали отзвуки едва слышных криков, полных мучительной боли и страха. А еще какой-то глухой стук, ощущаемый подошвами, как будто под ногами у них билось черное сердце владыки Дрейка. Наконец Тихон двинулся вперед, ко входу в туннель, сделав сначала один опасливый шаг, а потом другой. Его следующие слова прозвучали не ободряюще, а как-то неуверенно, что в устах Оракла и сказано было большой редкостью.
Что-то тут неладно.
Рами с содроганием последовал за ним.
«Нет нужды говорить нам об этом!»
Тихон продолжал идти, углубляясь в туннель. Впереди не было видно ни единого факела, и Тавин повыше поднял свой фонарь, пытаясь разогнать тьму. Все хранили молчание, подавленные угрожающей обстановкой, особенно когда приглушенные крики вдали внезапно оборвались. Наступившая тишина еще больше нервировала Канте. Глухие размеренные удары под ногами, сотрясающие пол и отдающиеся во всем теле, от этого лишь усилились, стали отчетливей, словно посылая четкий сигнал его сердцу. «Нас не должно быть здесь». Когда очередной удар колокола возвестил о течении времени, Канте и его спутники уже достаточно далеко углубились в дебри темного туннеля. К этому моменту с обеих его сторон стали появляться железные двери, за которыми скрывались какие-то помещения или входы в другие коридоры. Одна из дверей была крест-накрест заварена железными полосами, как будто то, что скрывалось за ней, никогда не должно было вырваться во внешний мир. Рами, наконец, шепотом озвучил то, что наверняка было у всех в головах.
«А где же все?»
Словно в ответ на этот вопрос одна из дверей прямо перед ними открылась, громко заскрипев петлями и отбросив в коридор свет, который выхватил из темноты две вышедшие из-за нее фигуры. Одна из них была заметно выше другой. Пара замерла, явно не рассчитывая увидеть всего в нескольких шагах от себя группу каких-то людей, тускло освещенную огоньком переносного фонаря. Тот, что выше ростом, худой как скелет и бледный как смерть, был облачен в серую рясу исповедника. Только вот волосы у него были недостаточно длинными, чтобы заплести их в косу под подбородком. Канте предположил, что это послушник, пока что новичок в ордене Ифлиленов. Этот довольно юный малый держал за руку бледную девочку лет 6-7. Она стояла рядом с ним, совершенно обнаженная, и на ее худенькой груди виднелись какие-то странные каракули, нанесенные чернилами. Канте припомнил слухи, которые ходили в его время в Тайнохолме, о потайных ходах, секретных дверях и бесследно пропадающих учениках, которых якобы похищали для кровавых жертвоприношений. Фрель шагнул вперед, оправляя свою серую рясу. «Я — исповедник Грейш», — надменно отрекомендовался он. «Недавно прибывший из мертвого леса, что в Гулдгуле, я пришел сюда с настоятелем Нафом, дабы испросить совета у Ифлиленов». Послушник молчал, словно не зная, что ответить. А затем, не промолвив ни слова, развернулся и побежал прочь, бросив девчушку, которая все так же оцепенела, продолжала стоять на прежнем месте. Рами шагнул было вперед, увлекая за собой Канте, чтобы броситься в погоню, но в этом уже не было необходимости. Прямо перед ними паническое бегство послушника внезапно оборвалось со звяканьем единственного колокольчика. Юного исповедника резко развернули к ним лицом. За спиной у него, у его плеча, стояла Каста, ухватив его за рясу. Канте бросил взгляд в бок, туда, где она буквально только стояла, словно по-прежнему ожидая увидеть ее там. Как ей удается двигаться так быстро, не привлекая внимания? Его уважение к ее ресийской боевой подготовке возросло еще больше, а вместе с ним и страх. Судорожно сглотнув, он не без труда справился с потрясением. Каста подтолкнула послушника к ним, приставив ему к подбородку острие кинжала. «Квиссел», — шепнула она на ухо своему пленнику, явно рассчитывая на то, что этот ученый малый, пусть даже еще и не привыкший к своей мантии, узнает название отравленного клинка, которым часто пользуются наемные убийцы ресийки. Судя по тому, как дернулся подбородок юнца, это слово и вправду было ему хорошо знакомо. Пока Каста тащила своего подопечного обратно к остальным, Лира присела перед девочкой. Та все так же безучастно стояла, нацелившись остекленевшими глазами куда-то вдаль и безвольно опустив словно налитые свинцом руки. Судя по всему, ее либо загипнотизировали, либо просто чем-то одурманили. Лира хмуро посмотрела на молодого исповедника.
«Что за пакостную роль ты задумал для этой малютки?»
Долговязый юнец был вроде не расположен отвечать, но Каста чуть посильнее ткнула его клинком, все-таки развязав ему язык.
«Роль кровожитницы!»
— наконец выдохнул он, привстав на цыпочки, чтобы не наколоться на кинжал. Канте не понял, что это значит, но Фрейля торопело отпрянул. Лицо у него побледнело, что было заметно даже под гримом. Лира подхватила девчушку на руки, явно не менее ошеломленная.
«Такая черная алхимия давно запрещена!» — заявил Фрель, отчеканивая каждое слово.
Щеки у него опять вспыхнули от ярости.
«Кто ты такой?»
«Феник!» — запинаясь, пролепетал юнец. «Послушник исповедника Врита!»
Фрель бросил взгляд на Канта, а затем снова перевел его на пленника.
«Если хочешь жить, быстро выкладывай. Что тебе известно о древнем артефакте, человеческом бюсте, отлитом из бронзы?»
Глаза Феника в панике забегали по сторонам, так что замелькали белки. Но в то же время в них промелькнуло и узнавание.
«Так это вы и он. Он сказал, что вы обязательно появитесь. Только мы не знали, когда. Для него вы остаетесь лишь призрачными тенями».
«Про кого ты говоришь?» — напирал Фрель. «Про своего хозяина? Врита!»
Канте сжался при этом имени, опасаясь, что они угодили в какую-то ловушку, расставленную этим злым гением и флеленов.
«Своими бронзовыми устами!» —
продолжал Феник, голос которого теперь звучал торжествующе.
«Он предсказал ваше появление здесь!»
Фрель нахмурился. «Что ты имеешь в виду под...» Тихон позади них вдруг издал стон, привлекая всеобщее внимание. Фонарь выпал у него из рук и со звоном треснулся об пол. Стекло разбилось, но пламя не погасло.
«Нет!» — простонал Тавин, отступая на шаг, а затем на другой. «Он пробуждается!»
Канте последовал за ним.
«Тихон!»
Тот остановился, весь дрожа и словно не в силах сдвинуться с места, но все же явно сопротивлялся этому. Слова с трудом слетали с его губ.
«Он завладел мною!»
Все обменялись недоуменными взглядами.
«Что происходит?»
— крикнула ему Каста. Рами схватил Тихона за руку, все еще немного приподнятую, словно тот пытался от чего-то защититься. Рука не поддавалась.
«Что-то не дает ему даже пошевелиться!»
Канте присоединился к Рами и, собрав все свои силы, попытался сдвинуть эту бронзовую статую, словно вросшую корнями в землю.
«Ну что, сматываемся?» — спросил Рами. «И попробуем прихватить его с собой?»
Канте знал, что это нереально. У них все равно не хватило бы рук, чтобы поднять эдакую тяжесть. Что еще хуже, где-то в глубине темного туннеля вдруг забрякали тревожные колокола.
«Нас обнаружили!» — объявил Фрель. «Нам нельзя здесь оставаться. Нужно срочно уходить».
«И оставить здесь Тихона?» — насупился Канте. «Вручить его на тарелочке и флиленам? Ты что, с ума сошел? Он наш единственный способ связываться с Никс и остальными!»
«Неважно!» — Фрель ткнул пальцем в Канте. «Тебе тоже нельзя попадаться им в руки. Только никогда твой братец вернулся домой!»
Канте продолжал держать Тихона за подрагивающую руку, через эту тесную хватку ощущая ожесточенную битву, бушующую у того внутри.
«Он все еще сопротивляется!»
Тем временем к трезвону колоколов в глубине коридора присоединились крики, резкие и повелительные.
«Надо бежать!» — настаивал Фрель.
«Пусть лучше уж захватят Тихона, чем всех нас!»
Канте это понимал, но все равно не отходил от Тавина. Он давно уже стал считать Тихона не только бесценным средством, необходимым для достижения поставленной перед ними задачи, но и другом, верным союзником, заслуживающим их поддержки. Хоть Тихон и не мог повернуть головы, взгляд его переместился на Канте. Судя по ярости, сверкавшей у него в глазах, Тавин был полностью согласен с Фрелем. Бронзовые губы с невероятным усилием приоткрылись.
«Беги!»
Рами подошел к Канте.
«Ничего другого не остается!»
Канте отказывался двинуться с места, даже когда туннель залил свет факелов.
«Тихон, ты ведь тысячелетиями бродил по Урту! Дольше любого из тавинов! Должен же быть способ расплавить твою бронзу и освободиться!»
Тихон все дрожал, по-прежнему удерживаемый на месте неведомой силой, но паническое, пораженческое выражение у него в глазах заметно померкло. Его взгляд, казалось, был теперь обращен куда-то внутрь себя.
«Ну подумай как следует!» —
уговаривал его Канте. Тихон вдруг содрогнулся всем телом. Канте попытался еще крепче сжать его, но бронза стала мягкой, и пальцы погрузились в нагревшийся металл. Встревоженный этой странностью, Канте отпустил его и отпрянул назад. Рами оттащил его еще на шаг.
«Что он делает?»
У Канте не было на это ответа. Постепенно усилия Тихона привели к тому, что ему удалось полностью размягчить одну руку, хотя даже на это наверняка ушли все его силы. Глаза его вспыхнули лазурным сиянием, прорвавшимся вокруг бронзовых линз, наглухо закрывавших его хрустальные глазные яблоки. Черты лица Тавина исказились от напряжения, покрывающий его грим почернел и подернулся паром.
«Не сдавайся!» — убеждал его Канте.
Тихон кое-как опустил размягченную руку, пальцы на которой сплавились воедино. И все же ему удалось распахнуть рясу. Его ладонь опустилась к пупку. С громким стоном и новой вспышкой огня в глазах он резко выдернул руку обратно. На ладони Тавина, обтекаемой расплавленной бронзой, лежал светящийся хрустальный куб, опутанный сетью медных прожилок с какой-то пульсирующей золотой массой внутри. При виде его Рами лишь потрясенно ахнул.
«Что это?»
Канте сразу узнал этот куб. Год назад Ши извлекла похожий из архива Тавинов в саваннах Далаледы. Некогда такой куб находился у нее внутри, служа неисчерпаемым источником, подпитывающей ее энергии. До этого ей приходилось согревать свою бронзовую кожу под палящими лучами солнца, чтобы поддерживать свои жизненные силы. Тихон уронил куб на пол, а затем отшатнулся назад, едва держась на ногах от слабости. Похоже, что эта пульсирующая шкатулка и была тем якорем, что не давал ему двинуться с места. И все же он продолжал раскачиваться всем телом, не в силах выровняться, как корабль во время шторма. Рами отпрянул от этого светящегося предмета, как и Каста, как будто оба опасались, что он вот-вот взорвется. Тихон еле слышно выдохнул, усиливая этот страх.
«Уничтожьте его!»
Никто не двинулся с места. Все были еще слишком потрясены, не говоря уж о том, что ни один из них не представлял, как выполнить эту задачу. Кое-кто другой оказался не столь нерешительным. Воспользовавшись этим моментом всеобщего замешательства, Феник вырвался из схватки Касты и оттолкнул ее в сторону, после чего метнулся к Тихону, подхватил с пола светящийся куб и бросился бежать на звон колоколов, крики и топот сапог. К этому времени в конце коридора уже появились фигуры в плащах и с факелами в руках. Феник мчался прямо к ним, хотя ускользнуть невредимым ему не удалось. Убегая, он прижимал руку к шее, между пальцев которой стекала кровь и торчала рукоятка ножа, впившегося в него смертоносным жалом. Каста бросилась было вдогонку, но Феника уже осветили факелы.
«Стой!»
— предостерегающе выкрикнул ей Рами.
«Слишком поздно!»
Это оказалось справедливо и для Феника, который уже пьяно спотыкался и раскачивался на бегу. А потом, окончательно потеряв равновесие, ударился о стену и отлетел к своим собратьям, движимый скорее инерцией, чем мускулами. Упал прямо в руки Эфлелена, бегущего впереди, и сразу же испустил дух. Канте узнал недоброе лицо Врита, теперь украшенное повязкой на глазу. Их взгляды на миг встретились. Лицо этого ублюдка светилось одновременно и гневом, и торжеством, особенно когда он выхватил золотистый куб из рук своего мертвого прислужника. Тут чьи-то руки схватили Канте и развернули его, подтолкнув к выходу. Рами крепко держал его за плечо.
«Бежим!»
Ничего другого уже и вправду не оставалось. Зная, что в случае поимки его ждет петля или даже что похуже, Канте припустил со всех ног вместе с остальными. Тихон не отставал, двигаясь сначала неуверенно, а затем все активней, по мере того, как собирал остатки доступной ему энергии, хотя никто не знал, когда эти запасы иссякнут, и Тихон вновь превратится в неподвижную бронзовую статую. Ему, всем им, нужно было поскорей добраться до солнечного света. Добежав до моста, они промчались по нему, быстро оставив позади скульптурных аспидов, после чего увидели, что погоня прекратилась. На дальней стороне моста все еще горели факелы, но они не приближались. Опасаясь, что ситуация может измениться, беглецы не сбавили темпа. Быстро пройдя по туннелю обратно к винтовой лестнице, они поднялись в основную цитадель. Обернувшись назад, Рами длинно выдохнул.
«Почему? Почему они отказались от погони?»
«Должно быть, получили то, что хотели», — озабоченно наморщив лоб, Фрель в ожидании объяснений посмотрел на Тихона.
Тавин оставался угрюмым и молчаливым. На верхней площадке лестницы группа поправила капюшоны и мантии, постаравшись по возможности соответствовать намеченным ролям. Но Тихон был слишком слаб, чтобы опять расплавить свою бронзу и придать ей округлые формы настоятеля Нафа. Все, на что он был способен, это лишь слабое ее подобие. Чтобы скрыть грубо очерченные черты лица, натянул на голову капюшон рясы, скрывая лоб и не поднимая глаз. Тем не менее, этого оказалось достаточно. Группа покинула цитадель исповедников и вскоре уже двигалась через школу, которая, к счастью, оказалась пустой. Причина стала ясна, когда они вышли на конюшенный двор Тайны Холма, где их все еще ждал все тот же фургон. Ученики, алхимики и иеромонахи выстроились вдоль перил балконов, столпились на ярусах, лица их были устремлены вверх. Высоко в небе над Вышним Оплотом кружили три военных летучих корабля, подсвеченные пламенем раскаленных горелок. Сделав последний круг, они опустились в сторону королевского причального поля за стенами замка. Фрель побыстрее затолкал Канта фургон.
«Похоже, твой братец только что вернулся».
За ними последовала Лира, которая все еще несла на руках найденную ими девочку, завернув ее в свой синий золотом камзол. Судя по такому сборищу, весть об отравлении королевы наверняка уже распространилась по всему городу. Как только все забрались внутрь, кучер тронул фургон с места. Пока повозка раскачивалась и подскакивала на ухабах, Фрель не сводил глаз с Тихона.
«Что там произошло?»
Тихон оставался мрачным, но в конце концов заговорил.
«В рядах тавинов я корень. Шия — это ось. У каждого из нас свои таланты, но превыше всего стоят кресты, которые могут подчинить своей воле любого тавина, излучая силу, способную поработить как корня, так и ось».
Канта вспомнил, как винины сумели объединить свой обуздывающий напев в хор, которому удавалось сломить волю не только каких-то низших существ, но и людей. Кресты наверняка обладали подобным талантом, способностью управлять другими тавинами, распоряжаясь по своей воле источником энергии своей жертвы. Похоже, Тихон сумел вырваться на свободу лишь за счет того, что вовремя избавился от своего куба, пульсирующего золотым свечением. Но вот только какой ценой? Это, похоже, беспокоило и Тихона.
«Я никогда не подозревал, что Элигор уже мог проснуться, тем более в своем обезглавленном состоянии, да еще столь неистово!»
Фрель мотнул головой на девчушку, которую прижимала к себе Лира.
«Врит и ему подобные наверняка используют кровожитниц, чтобы подпитывать свои усилия!»
Тихон положил ладонь на живот, из которого выплавил куб.
«С тем, что у меня украдено, кровожитницы больше не понадобятся. Теперь Элигор может окончательно освободиться!»
«И что это для нас значит?» —
тут же спросил Канте. Тихон устремил на него свой светящийся взгляд, пусть теперь не такой яркий, но с заметным проблеском благодарности.
«Он, безусловно, хотел заполучить меня всего целиком, и не только схизму, которую я носил в себе. Если бы Легор завладел еще и моим телом, то мог бы вычерпать из нее все без остатка. Его возрождение сократилось бы до нескольких недель, если не дней».
Рами похлопал Канта по колену.
«Похоже, твои непоколебимые представления о дружбе спасли не только Тихона, но и всех нас».
«Что я весьма ценю», — сказал Тихон. «Я не стал бы предпринимать таких усилий без вашей поддержки. Но знайте, что таким образом мы лишь выиграли кое-какое время, не более того».
«И что же дальше?» — спросил Фрель. «Если у Ифлиленов теперь есть этот куб, это твоя схизма, то во что это может вылиться?»
Тихон опустил взгляд. А когда ответил, это прозвучало с окончательностью пророчества.
«Это значит, что мы уже проиграли».
Последовало ошеломленное молчание.
«Этого не может быть!» — пробормотал Канте.
Тихон поднял лицо, демонстрируя свою убежденность.
«Чтобы победить Элигора, в свое время потребовалась огромная армия тавинов, армия, которой у нас нет и которую мы никогда не сможем собрать под свои знамена».
Сердце у Канте упало при этих словах. Он представил себе остальных, пытающихся сейчас добраться до Турубья в пустоземье, и выпрямился, отказываясь принять подобный приговор, особенно зная, кто сейчас находится там.
«Ты никогда еще не встречал Никс», — возразил Канте. «Пока она жива, всегда есть надежда».
Тихон обвел всех печальным взглядом.
«Я просмотрел все пути развития событий, каждую ниточку, каждое их переплетение. С обретением Элигором полной силы гибельный исход неизбежен».
В его лазурных глазах светилась полная убежденность.
«Даже для нее».